Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Грани сибирской науки.
Открытия и достижения сибирских ученых.
16.05 в Новосибирске. Добрый день. У микрофона Дмитрий Чечуров. В прямом эфире радио «Комсомольская правда». Программа «Грани сибирской науки». Сегодня мы будем говорить о новой науке – метаболомике, а также о том, как изучение метаболитов поможет сибирским ученым узнать больше о природе возникновения ряда актуальных заболеваний, в частности, катаракты. Сегодня против этой достаточно распространенной болезни лекарства, увы, не существует, и лечится она только хирургическим вмешательством. Подробности нам расскажет Вадим Яншале, доктор, кандидат физико-математических наук, сотрудник Института международной томографии, графический центр Сибирского отделения Российской академии наук. Здравствуйте, Вадим Владимирович.
Здравствуйте, Дмитрий.
Ну, я с языка сняли. Да, вам нужно докторскую защищать в ближайшее время, буквально.
Пора уже.
Вадим Владимирович, в Международном томографическом центре вы входите в группу под названием «Группа протеомики и метаболомики». Расскажите о научных интересах вашей группы. Чем занимаетесь? Что исследуете?
Наша группа занимается фундаментальными, в первую очередь, исследованиями, и начали мы исторически с изучения фотохимических свойств тех молекул, которые находятся в хрусталике глаза человека, то есть как они могут, какие превращения испытывать под действием солнечного ультрафиолетового света и как они могут влиять на образование катаракты, уже упомянутой. Сейчас наша группа называется группой протеомики и метаболомики, протеомику и про метаболомику мы подробнее
поговорим. Да, мы сегодня фактически об этом только и будем говорить.
Да.
Группа молодая, насколько я понимаю.
Группа довольно молодая у нас сейчас. Боюсь ошибиться в цифре, где-то 8 сотрудников, включая...
8-9, да, я на сайте смотрел, и все молодые, что самое интересное.
Все молодые студенты у нас, аспиранты, много кандидатов, я в том числе доктор наук. У нас есть кандидаты как физико-математических наук, так и химических наук, а студенты к нам приходят в основном из Новосибирского государственного университета по направлениям, соответственно, физики, биологи, химики. Мы работаем на стыке наук, и нам нужны все.
Вадим Владимирович, вы первый гость программы «Грани сибирской науки» из Международного томографического центра СОРАН. И вот в подобных случаях, по заведенной у нас традиции, мы даем для нашей аудитории краткую справочную информацию о научных учреждениях, ученые, из которых впервые приходят к нам на эфир. Поэтому предлагаю прямо сейчас послушать основные факты о Международном томографическом центре, а затем углубимся в нашу сегодняшнюю тему.
Международный томографический центр организован в 1989 году по инициативе академика Сагдеева при активной поддержке Президиума Сибирского отделения Российской академии наук и Института химической кинетики и горения СОРАН. Большой вклад в создание Международного томографического центра и его становление внесла фирма «Брукер Спектроспин». В 1998 году МТЦ получил свидетельство о государственной аккредитации научной организации и статус бюджетной научно-исследовательской организации при Президиуме СОРАН. С 2000 года организация входит в состав Новосибирского научного центра как институт Международный томографический центр СОРАН. Сегодня это мощный, оснащенный современным оборудованием исследовательский центр. В нем работают 42 научных сотрудника, из них 2 академика, 12 докторов и 24 кандидата наук. Значительная часть научных работников, средний возраст которых 37 лет, составляет творческая молодежь. Основными направлениями научной деятельности института являются магнитные явления в химии и медицине, диагностическая ядерно-магнитно-резонансная томография и микротомография для физико-химических приложений, спиновые и обменные явления, в том числе в многоспиновых координационных соединениях, дизайн молекулярных магнетиков, теория химической связи, механизмы химических реакций и реакционная способность химических соединений. Ежегодно МНТЦ СОРАН публикует около 60 статей и представляет более 100 докладов на международных и российских научных конференциях, участвует в выполнении более 35 российских и международных проектов. Международный томографический центр является одним из базовых институтов Сибирской академии наук для прохождения дипломной и преддипломной практики студентов физического факультета и факультета естественных наук НГУ. Ученые МТЦ читают лекции и ведут семинарские занятия в Новосибирском государственном университете.
грани сибирской науки.
Открытия и достижения сибирских ученых.
Итак, метаболомика, изучение метаболитов и исследования, которые могут привести к созданию лекарства от катаракты и целого ряда других актуальных заболеваний. Вадим Владимирович, предлагаю начать с самого начала и рассказать, что же это за наука, метаболомика, и почему она считается наукой новой.
Да, действительно, рассказывать нужно будет с самого начала, потому что редко кто это знает. Начнем мы с того, что был когда-то тогда, давно, вернее, геном человека проект, когда собрались много стран, десятки стран, объединили свои усилия и расшифровали так или иначе геном человека, ну, где-то в 2003 году, можно сказать. Расшифровка – это было сложное занятие. Когда они начинали это делать, расшифровывать геном, в 80-х примерно годах, была задача вообще, так сказать, необъятная, и поэтому много стран объединились. Но потом с развитием методики, соответственно, это удалось сделать, и проект «Геном человека» по большому счету завершился, расшифрован геном человека. После этого началась так называемая постгеномная эра, где уже начали исследовать менее консервативные части человеческого организма. Геном считается самым консервативным, там записана вся информация.
И то есть он неизменен в любом состоянии организма человека?
Ну, кроме мутаций, так, кроме мутаций. Ну, всяких разных. Да. Скажем, что он самый консервативный, он содержит информацию, а уже все биологические там, или жизненные процессы, назовем их так, они осуществляются другими биологическими молекулами, белками, метаболитами, ну, липидами и так далее. То есть, если мы говорим о белках, то постгеномная наука называлась протеомика. От слова протеин, белок, и омика, ну, изучение как целого, изучение белков как целого. То есть, берется набор всех белков и изучается, ну, специальными методами, опять же, развитие масс-спектрометрии здесь очень сильно поспособствовало. Следующая наука, вот о которой сегодня пойдет речь, это метаболомика, что следует из названия, изучение метаболитов как целого, изучение всего набора метаболитов. Про метаболиты что сказать? Если геном считается самым консервативным, то есть меньше всего подвержен влиянию всяческих внешних факторов, будь то болезнь, будь то состояние какое-то физиологическое, загрязнение окружающей среды или что-то еще, то метаболомика, метаболиты, они наиболее подвержены изменению, самыми динамическими являются, то есть изменение концентрации может очень легко происходить, что-то будет расходоваться, какие-то метаболиты новые появляться, то есть изучение вот этой метаболомики, то есть изучение целого набора, всего набора метаболитов, всего возможного, то есть это сотни, тысячи метаболитов одновременно, могут помочь нам выявить многие закономерности, что влияет на, соответственно, на изменения этих, какие процессы, какие ферментативные циклы.
То есть метаболиты как некие маркеры, индикаторы любого, даже мельчайшего изменения в организме человека, видимо, не только человека.
Именно так. То есть, ну, человек наиболее интересен, конечно же, метаболомику применяют для всего, в том числе для, ну, модельных бактерий, там, эшерихия коли, кишечная палочка. Проводятся разные типы, берутся разные типы экспериментов, берутся, например, если про организмы говорим, то берется в нативном состоянии, то есть в неизмененном состоянии организм, и берется то же самое с болезнью какой-нибудь. И сравнивается, что же такое изменилось вот под действием болезни или под действием, ну, как под каким-то воздействием, неважно. То есть какие-то, опять же говорю, концентрации метаболитов пошли вверх, или концентрации метаболитов пошли вниз, появились новые. Ну, отсюда можно сделать много выводов, соответственно.
Но я предвижу, что здесь работы для ученых, для исследований просто непочатый край. Здесь исследовать и исследовать. Я правильно делаю вывод?
Да, именно так. Наука довольно молодая. Она, как я уже, наверное, сказал, вовлекает в себя все практически области естественных наук. Здесь нужны физики, здесь нужно понимание физических, то есть как физически оценить концентрацию того-то. Здесь нужны химики, химики-аналитики, опять же, какие химические превращения.
То есть метаболомика на стыке многих наук получается.
Абсолютно верно, абсолютно верно. То есть здесь, опять же, нужны биологи, чтобы расшифровать это. Здесь нужны, вы не поверите, программисты, чтобы оценить, математики и программисты, которые могут статистическими всяческими методами оценить тысячи.
Но там, видимо, из уровня бигдата, да, уже?
Да, как, это как... именно бигдата, я не хотел это слово... Да, анализ больших данных, так как мы можем, так сказать, одновременно детектировать сотни, как я сказал, и тысячи метаболитов, то это только в одном образце образцов, репликатов должно быть как минимум, ну, там, десяток, а то и больше, в зависимости от того, какую... на какую болезнь или что-то мы, на какое воздействие мы целимся.
Да, сейчас у нас короткая реклама, затем продолжим.
Грани сибирской науки.
Открытия и достижения сибирских ученых.
Я напомню, сегодня в программе принимает участие Вадим Яншале, доктор, кандидат физико-математических наук, придется защищать докторскую. Кандидат физико-математических наук, сотрудник Института международный томографический центр СОРАН. И Вадим Владимирович, ключевой термин всей нашей сегодняшней темы – это метаболиты. Это слово звучало уже много раз. Аудитория радио «Комсомольская правда» в школе, безусловно, училась, и даже некоторые из наших слушателей, возможно, помнят из школьной программы, что же это такое метаболиты. Но полагаю, что эти знания достаточно поверхностны. Тем более у кого-то со школьной поры прошло 20, а то и более лет, и наверняка за эти прошедшие десятилетия в этой сфере сделано немало новых открытий. Как вы уже говорили, геном человека расшифровали. А когда мы учились, это вообще, в принципе, даже и в помине не было. Так вот, расскажите подробно, что конкретно из себя представляют метаболиты с точки зрения ученых 21 века, и с помощью каких методов и технических средств вы, ученые, их изучаете?
Ну, метаболиты представляют для собой то же самое, что и ранее, то есть это низкомолекулярные соединения. Низкомолекулярные имеется в виду меньше 1000 дальтон они весят, то есть есть... высокомолекулярные соединения, большие белки, ну, большие молекулы, белки, ДНК та же самая, это все молекулы, просто очень огромные. А метаболиты – это что-то маленькое, то есть это обычно к ним можно отнести аминокислоты, различные виды сахаров, антиоксиданты туда же относятся, ну, вот такие вот, скажем, не очень большие молекулы, липиды можно туда же отнести, это из чего клетки состоят. Ну, липидомика, в принципе, тоже отдельная наука, иногда их объединяют, иногда все-таки пытаются отдельно как-то изучать. С помощью каких методов мы их изучаем? Собственно, вот это ключевой вопрос. В принципе, науки, как и геномики, так и протеомики, так и метаболомики, не могло бы быть без развития инструментальных методов. Если про геномику это там ПЦР, как по-русски, это полимеразная цепная реакция, то есть развитие вот этой техники позволило расшифровать геном, то в метаболомике используются в основном два метода. Это масс-спектрометрия. Позволю себе напомнить, масс-спектрометр – это вот некая такая машина для взвешивания таких молекул. То есть мы можем посчитать точный вес молекулы и таким образом узнать, что это за молекула, и восстановить, ну, по фрагментам ее структуру. И второй метод – это ядерный магнитный резонанс. Мы также можем восстановить ее структуру и посчитать количественно. Ну, в масс-спектрометрии мы тоже количественно можем, но это гораздо сложнее. Помимо этого требуется, так как мы изучаем тысячи соединений, требуется очень хорошее разделение на желательно индивидуальные, так сказать, компоненты, поэтому мы еще используем хроматографию. Тут может быть два вида – жидкостная хроматография, газовая хроматография и детектирование уже на масс-спектрометры. Получается в результате некий такой трехмерный массив данных по одной оси разделения по времени на хроматографе, по второй оси отношение массы к заряду, то есть масса, по сути, и по третьей интенсивность, по которой мы можем судить о концентрации.
А вопрос можно встречный, чисто вот мужское любопытство, а как взвесить молекулу? А вот как мы приходим в ленту, я знаю, бросаешь яблоки на весы, получил чек на пакетик и пошел на кассу. Вкратце можете рассказать, как взвесить молекулу, тем более столь невесомую, даже меньше по объему весу, чем ДНК?
Ну, молекула ДНК – это тоже...
Ну да, молекула. Ну там еще меньше,
тоже
как
молекула.
Вы говорили. Да,
да. Масс-спектрометр. Я вот, да, технологически масс-спектрометров бывает большое количество видов масс-спектрометров. Их в принципе, масс-спектрометр известен с начала 20 века, еще там много было нобелевских лауреатов за развитие техник масс-спектрометрии, и сейчас, пожалуй, масс-спектрометры используются в любой науке, так или иначе применяются в любой науке, в том числе и в истории датирования вот этого останков всяких
разных. А углеродный анализ,
радиоуглеродный анализ, в том числе на масс-спектрометрах делается.
Но это не чисто процесс взвешивания, как мы вот, да, то есть масса, определить массу молекулы. Это же получается там более сложная...
Ну, я сейчас попробую рассказать. То есть это я так немножко далеко забежал про датирование останков. В принципе, в первую очередь мы переводим нейтральную молекулу в газовую фазу и заряжаем ее. Заряжать можно многими способами, либо выбивая электрон, то есть берем молекулу под пучок электронов, подставляем, и тем самым этот пучок электронов выбивает электрон с молекулы нейтрально, делая ее заряженной. Дальше воздействие электрическими или магнитными полями мы можем направлять вот эту вот заряженную молекулу, уже ион, в нужном нам направлении всячески их считать. Два более современных метода, которые у нас сейчас используются, аббревиатура MALDI, аббревиатура EC, или это все по-английски, то есть по-русски, если есть аналог, матрично-активированная лазерная десорбция ионизация, все сложно, то есть под действием лазера с поверхности, надо сначала сказать, в чем у себя поверхность представляет, то есть это некий такой слоеный пирог из изучаемых молекул, белковых, целых белков, и специальная так называемая матрица, то есть это некие кислоты, которые воспринимают лазерное излучение, микровзрыв происходит, десорбция с поверхности, и заряд передается белковой молекуле, изучаемой белковой молекуле. И таким образом мы мягко ионизуем биополимер, ну или простые полимеры, неважно, и уже дальше можем их ускорить за вот это, то, что у нее есть заряд, ускорить можем и проанализировать, ну, если MALDI-ТОВ, мы говорим, времяпролетный масс-спектрометр, то посчитать, за какое время она пролетит. Тяжелые ускоряются дольше, летят дольше, соответственно, время затрачивает дольше на пролет.
Вот теперь уже, да, проясняется в голове, да, как это происходит, действительно.
Второй метод, квадрупольный, так сказать, это уже на пальцах не знаю, как объяснить, но смысл в том, что стоит на пути после уже... Нет, сначала еще один метод ионизации – электроспрейная ионизация, электрораспылительная ионизация. То есть здесь уже подается не твердая подложка, здесь подается жидкость с изучаемыми молекулами, будь то белки или метаболиты. То есть мало, для метаболитов мало используется, в основном используется электроспрейная ионизация для метаболитов. Под действием электрического, опять же, поля происходит образование мелких-мелких капель, тумана так, и на выходе вот из распыляющей иголки. И в процессе ионизации капельки эти высыхают, и заряды потихоньку, опять же, садятся на изучаемую молекулу, и может садиться зарядов там до 20, 30, 50, сотни зарядов, в зависимости от размера молекулы. И опять же, то есть все, заряд сел на молекулу, прекрасно, мы можем действовать полями на нее, то есть подключать электрическое поле, под действием электрического поля молекула будет двигаться в нужном нам направлении. Дальше она попадает на квадруполь, тот самый, который я немножко забежал вперед, и этот квадруполь может быть использован как масс-фильтр, то есть при определенных сочетаниях высокочастотных и постоянных полей он будет вырезать только ту область масс-спектра, которая нам интересна. И дальше мы можем это делать.
И разницу получить, зная изначальную и уже...
Нет. Он будет все, что тяжелее, он будет отсекать. Все, что легче, он будет отсекать, а будет вырезать только то, что вот нам нужно. И это то, что нам нужно, мы будем уже анализировать далее, фрагментируя, то есть анализируя фрагменты, так сказать.
Ох, непростым вы делом занимаетесь. Ну, крайне, да, интересным. Хорошо, двигаемся дальше. Здесь уже, в принципе, технология ясна. Главный вопрос сегодняшней программы. Можно ли создать лекарство против катаракты? Расскажите, сколько ответов на этот вопрос у вас уже есть на сегодняшний день и насколько вообще далеко вы продвинулись в этой теме?
Ну, еще раз напомню, что мы занимаемся, в первую очередь, фундаментальными аспектами, то есть мы не создаем лекарство от катаракты, мы можем указать вот этим прикладным разработчикам, куда им двигаться, в каком направлении. Мы можем попробовать установить молекулярные механизмы, то есть что происходит в клетках. Здесь, наверное, опять же нужно начать, что такое катаракта. Катаракта – это помутнение хрусталика глаза. Хрусталик глаза является такой очень специфичной тканью человеческого тела. У него обязательно должны быть несколько свойств. Ну, вернее, они у него есть, я просто говорю. Он должен быть абсолютно прозрачным, то есть чтобы свет в незатрудненном состоянии проникал до сетчатки, ну, чтобы мы могли видеть, по сути говоря. Он должен иметь высокий коэффициент преломления, чтобы при аккомодации хрусталик мог фокусировать этот самый свет. Поэтому он, хрусталик состоит из очень специфичных клеток, прозрачных, и прозрачность достигается, собственно говоря, из-за того, что клетки лишены ядер, лишены клеточного аппарата, лишены всех органелл, и они и очень себя представляют вытянутые такие фибриловые клетки, то есть вытянутые ниточки, плотно упакованные большой концентрацией белка, чтобы создать коэффициент преломления высокий. Поэтому эти клетки сами себя защитить не могут, то есть наработать нужное количество антиоксидантов там или чего-либо.
То есть у них нет защитных механизмов, по сути?
У самих фибриновых клеток нету, но у хрусталика есть монослой эпителия, так называемый, то есть, ну, монослой, понятно, то есть один слой эпителия, который весь клеточный аппарат имеют, они имеют и ядро, и все органеллы, то есть они способны нарабатывать что-то. Что выяснено нами? Мы анализировали, соответственно, чем отличаются нормальные и катарактальные хрусталики. Помимо этого, мы изучали внутриглазную жидкость, которая омывает хрусталик. Если остальные ткани человеческого тела питаются кровью, то есть свежие метаболиты могут поступать из крови, да, то есть мы скушали что-нибудь, и метаболиты пошли, та же самая аскорбиновая кислота, то хрусталик с кровью не соединен. Опять же, сосуды будут рассеивать свет, ухудшать зрение. Мы анализировали, соответственно, попарно внутриглазную жидкость хрусталик, и обнаружили, что в нормальных, в катарактальных хрусталиках наблюдается уменьшенная выработка большого числа метаболитов, которые важны для поддержания энергетического состояния и антиоксидантного состояния хрусталика.
Да, сейчас мы прервемся на новости и затем продолжим.
Грани сибирской науки.
Открытия и достижения сибирских ученых.
16:32, у микрофона Дмитрий Чечеров. И сегодня в программе «Грани сибирской науки» принимает участие Вадим Яншаре, кандидат физико-математических наук, сотрудник Института международный томографический центр СУРАН. Вадим Владимирович показал мне, дважды сказал «доктор», нужно быть доктором скоро, да, обязательно. Итак, мы говорим о возможности создания лекарства против катаракты. Вы уточнили, да, что вы ищете возможности для будущих прикладных разработок. Двигаемся дальше.
Да, то есть наши исследования могут указать, в какую сторону двигаться, на что можно повлиять. И вот то, что вот до паузы я озвучил, что мы обнаружили уменьшение в хрусталике, катарактальных хрусталиках, уменьшение многих соединений, которые отвечают за клеточную энергию, за метаболическую энергию, обнаружили уменьшение антиоксидантов самых важных, то есть то, что поддерживает хрусталик вот в этом в нативном состоянии, не дает ему белкам окислиться и тем самым образовать сшивки там межбелковые, тем самым, если их много образуется, получаются огромные-огромные молекулы, которые начинают рассеивать свет. Эти молекулы становятся длиной, ну, сравнимы с длиной волны света. Таким образом, собственно, катаракта-то и возникает.
Видимыми.
Ну, видимыми 400 нанометров – это не очень видимые.
Но в массе своей.
В массе своей, да. То есть они начинают рассеивать свет, и, видимо, они в том плане, что мутный хрусталик становится. Это и есть катаракта. Это уменьшение, собственно говоря, уменьшение этих защитных всяческих молекул, оно может быть связано с болезнью эпителия непосредственно. То есть так как большинство из них синтезируется именно в эпителии, то есть глутатион тот же самый синтезируется в эпителии, а мы наблюдаем его уменьшение в катарактальных хрусталиках по сравнению с нормальными, то, по-видимому, именно в эпителии стоит целиться. То есть как-то эпителий, катаракта, ядерная возрастная катаракта, по-видимому, это болезнь все-таки эпителия, то есть нужно как-то его поддерживать, на него влиять. Вот как-то так.
То есть и по вот этим исследованиям у вас где-то должна быть уже на выходе статья, так понимаю?
Она готовится к печати. Одна статья есть уже по подобным исследованиям, но мы там не анализировали внутриглазную жидкость, водянистую влагу она называется, aqueous humor. Сейчас мы проанализировали и действительно убедились в том, что глутатиона внутриглазной жидкости нет, а есть те вещества, из которых он состоит, он синтезируется, и, соответственно, ну, сделали такие выводы.
Слушайте, ну вот, получается, вы показали ту точку, ну, фактически фармацевтам, фармацевтической науки или нет? Как здесь понять? Следующий шаг какой к созданию, к возможному созданию лекарства? То есть вы указали, да, мы выяснили, что вот здесь вот как раз самые тонкие места, способствующие развитию катаракты.
Мы сейчас хотим изучить отдельные эпители хрусталика. Чувствительность наших приборов позволяет это сделать, то есть проанализировать монослой хрусталика и уже более четко сказать не какие-то обрывочные, так сказать, видения, уже конкретно. То есть виноват цикл трикарбоновых кислот, виноват митохондрии или что-то так. Ну, в общем, пока не можем сказать, куда целиться. Но пока что целиться в эпителий. А куда дальше?
А сам механизм, как будет восстанавливаться, избавляться хрусталик от вот этих процессов, способствующих его помутнению, пока тоже вот не ясно получается.
Ну, поддерживать антиоксидант на должном уровне. Аскорбиновую кислоту,
глутатион. Вопрос доставки к хрусталику вот этих антиоксидантов.
Ну, доставки либо синтеза. А если аскорбиновая кислота человеком не синтезируется, поступает только с пищей, поэтому там, ну, вот из крови в водянистую влагу, в внутриглазную жидкость специальные транспортные белки-насосы стоят, которые накачивают аскорбиновую кислоту вот в водянистую влагу против градиента концентрации. А глутатион непосредственно синтезируется, то есть воздействует, ну, где-то в этой области воздействует на транспорт, на синтез, на клеточную энергию. То есть если недостаточно энергии, никакого синтеза, ну, он будет пониженный.
Хорошо, вот насколько я понимаю, ваши исследования призваны помочь раскрыть природу возникновения не только катаракты, вы уже дверь эту фактически приоткрыли, но и целого ряда других актуальных заболеваний. Расскажите, о каких еще болезнях может идти речь?
Да, действительно, мы занимаемся параллельно еще некоторыми заболеваниями, в том числе другим глазным заболеванием, называемым кератоконус или заболевание роговицы с образованием конусовидной формы. Тоже сравниваем кератоконусные нормальные роговицы. Тоже у нас есть кое-какие выводы в том направлении, что наблюдается окислительный стресс тоже, то есть как... Пока еще тоже нету конкретного готового решения, куда капать, что капать. Там часто на конференциях спрашивают, делаешь очень умный фундаментальный доклад и спрашивают, а что, чернику-то пора капать в глазки или кушать? Ну, нет у меня такого ответа. Что сделать, чтобы было хорошо вот сразу? Мы занимаемся, в первую очередь, фундаментальной наукой. Следующее, ну, еще одним направлением, это мы сейчас занимаемся изучением рака молочной железы. Сейчас такая популярный бум изучения рака молочной железы. Популярная тема, очень важная, процентность заболевания высокая, рецидив большой. В общем, можем попытаться именно в этой области какие-то значимые достижения сделать, в том числе в диагностике, возможно, ранней диагностике, в том числе в каких-то прогностических биомаркеров поиск, то есть как...
То есть именно метаболиты как маркеры именно... вот этих конкретных вами перечисленных заболеваний.
Да, или как маркеры, или, опять же, указание на то, какие циклы, какие биохимические процессы нарушены. То есть именно вот таким образом. Ну, вообще метаболомика изучает большое количество заболеваний, в том числе Альцгеймера, в том числе... Старение даже, занимаются старением много, то есть какие процессы происходят при старении.
Ну, то есть горизонты у метаболомики крайне-крайне, он необъятен получается. Наука... Да, и те футуристические, скажем так, картинки, когда буквально вчера смотрел одну из серий «Электронные сны» Филиппа К. Дика. Видели, может быть, нет? Mm-hmm. Такой сериал. Да, и там как раз вполне будущее показывают. Ну, 237 лет человеку нормально, как бы все, да, то есть вот и метаболомика в том числе однажды позволит при своем, она же наука новая, позволит относиться к этому как к совершенно обычному явлению. Вам сколько? Мне 237, ну, а мне 354, и что такого, подумаешь, да?
Возможно, когда-нибудь. Возможно.
Футуристами здесь мы пока не будем, да?
Ну, наука очень новая, очень новая. То есть, можно сказать, глобальное такое развитие метаболомики с 2005-2007 года стартануло именно из-за развития вот этих вот техник, которые я озвучил, масс-спектрометрии, там, высокопольного ядерного магнитного резонанса. Нужно прожить 200 лет, но нужно прожить хорошо их, да, при этом, собственно...
Но это в руках вас, ученых.
Да.
То есть наша продолжительность жизни, безусловно, и исключительно в руках ваших. Поэтому вам в этом направлении больших успехов. Вот ваши исследования затрагивают, как мы говорили, целый ряд смежных научных направлений. Расскажите, а вот конкретно по этой теме, с какими научными коллективами вы ведете совместную работу?
У нас очень много контактов с научными организациями города Новосибирска, Академгородка, в частности. Наши методы интересны всем. Все поняли, что да, действительно.
Но вы были зачинателем этой темы?
Метаболомики.
Да. Нет, не метаболомики, а вот именно вот той теме, о которой мы сегодня так много говорили.
Катаракты. Ну, мы с разных сторон на нее заглядывали, со стороны фотохимии, со стороны протеомики, то есть белки изучали, и на метаболомике. Ну, может быть, даже да, частично. Был зачинателем в томоцентре метаболомного направления.
Да, совместно с кем?
Ну, совместно с нашей группой, с участниками нашей группы.
Вот, да, то есть вас прервал, да, то есть какие еще научные коллективы принимают участие? Вот это же смежная получается наука и смежные нужные исследования.
Да, конечно. Я, видите, я физик по образованию, поэтому часто биологические какие-то вещи и медицинские, они мне несколько... Сначала непонятно, нужно как-то в эту тему входить. Мы сотрудничаем с Институтом фундаментальной биологии, с медицинскими организациями, сотрудничаем с горбольницей, с облбольницей, с бюро судебно-медицинской экспертизы. То есть вот с этими всеми мы сотрудничаем людьми.
Но это когда речь идет о биоматериале, я так понимаю, для изучения.
В том числе о биоматериале, в том числе об объяснении некоторых фактов, которых мы не понимаем. Мы сотрудничаем с Институтом молекулярной биологии, биофизики в области изучения рака, опять же. У них нет никакого биоматериала, они тоже так же, как мы. То есть мы обсуждаем проблемы, как сравнивать правильно здоровую и нездоровую ткань, как кровь брать. Изучаем, в том числе сотрудничаем, изучение экзосом, то есть неких таких мелких клеточных, внеклеточных структур, которые циркулируют по крови, назовем это так. То есть там может какая-то информация передаваться о присутствии рака, о том, может быть, метастазы и этим же раковые могут объясняться. Ну, то есть пока что очень много начинаний, ну, вот однозначно говорить о том.
Хорошо, а если сравнивать достижения западных и вас, сибирских ученых, вот в теме изучения метаболитов, не конкретно по этой теме, а просто изучения метаболитов, кто находится в лидерах и почему? У нас сейчас это вот важная тема в нашей стране, перегнать и выйти далеко вперед. Как в этой теме у нас?
Смотрите, ну, то я, наверное, не буду слишком много отличаться от других. Я могу сказать, что да, действительно, финансирование на Западе, оно существенно выше, чем у нас. Тут с этим ничего не поделаешь.
Это определяющий фактор в этой гонке?
Ну, у нас есть большие преимущества. Если говорить про метаболомику конкретно, то на Западе, ну, вот, допустим, в Англии где-нибудь, большой центр, вот, метаболомный центр, но они в основном являются, в первую очередь, анализаторами больших данных вот этих, то есть они анализируют большие данные. Как эти данные были получены? Вот только осенью этого года статья вышла, что вы знаете, ребята, вот те алгоритмы, которые мы используем, кажется, как-то не так работают, например. А для меня, допустим, это было очевидно, что ну вот вы, конечно, разделяете хроматографически вот так, но говорить о том, что вот у вас здесь хорошо количество посчитано, нельзя нельзя, потому что процесс электроспрейной ионизации устроен так, что количество вот этого уменьшается в присутствии вот этого. Ну, в общем, какие-то вещи, которые мне, как физику, очевидны.
А для них не очевидно.
Они программисты, они не физики. То есть именно метаболомика, она требует, чтобы все...
То есть такое, вырисовывается такое разделение. Да, бигдата – это на стороне Запада, а именно как раз на острие фундаментальных исследований понимание процессов – это за вами, за российскими учеными.
Скажем так, мы не ленимся посчитать концентрацию, а это очень сложно. Это очень сложно, мало кто это делает. То есть именно использование, сочетание методик, к этому тоже сейчас народ приходит, то есть читаешь статьи, говорят, что, о, да, действительно, надо бы сочетать несколько методик, масс-спектрометрию, ЯМР, и уже отсюда судить о действительно метаболомике. Нужно, чтобы люди, биологи, те самые физики, те самые химики, программисты, все разговаривали на одном языке. Чтобы, то есть у нас здесь в некотором плане это уникально. У нас под боком университет, который дает эти кадры, собственно. Ну и сами мы тоже химики и физики.
В плане метаболомики вот та коллаборация, когда собрались ученые многих стран мира и расшифровали геном человека, она нужна?
Она уже есть, но она туда уже Россия есть. Пока что маленько не входит.
А это печально, да? Шансы есть?
Шансы всегда есть.
Ну, хорошо, на этой ноте с надеждой и с пожеланием вам успеха мы будем заканчивать сегодняшнюю программу. Напомню, в гостях «Грани сибирской науки» был сегодня Вадим Яньшарей, кандидат физико-математических наук, сотрудник Института Международный томографический центр СОРАН. До свидания.
«Грани сибирской науки».
Открытия и достижения сибирских ученых.
Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.